Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 июля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем, насколько одинаково должен оплачиваться похожий или равный труд. Отталкиваемся от заявления главы Российской академии наук, который говорит о чувстве справедливости у ученых в регионах из-за зарплат. Ну, они делают одну работу, часто даже работают над одними проектами, но те, которые в Москве, получают больше. Это же неправильно. Или правильно? Об этом будем говорить. Параллельно следим за лентами новостей, смотрим срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Вот президент Узбекистана выступил с заявлениями по поводу беспорядков в Нукусе. Он заявил, что эти беспорядки годами готовились иностранными силами. Он заявил, что главная цель беспорядков – посягательство на территориальную целостность страны и создание межэтнического конфликта. Цитирую по агентству РИА Новости. Теперь, что касается движения по московским дорогам, в эти минуты пробки всего в 3 балла, серьезных пробок на сегодня нам не обещают, в 6 вечера пробки в 4 балла, в 7 вечера 5-бальные пробки, не больше. Теперь, что касается темы. Глава Российской академии наук Сергеев говорит о чувстве несправедливости у ученых в регионах из-за зарплат. Он в интервью РБК сказал так: люди ведут какие-то совместные разработки, если представить коллектив, часть из которого работает в Москве, а часть в Карачаево-Черкесии, то есть несправедливость, которую ученые ощущают. По его словам, несмотря на поручение президента Владимира Путина проверить зарплаты всех бюджетных работников на их соответствие майским указам и попытку выровнять ситуацию, ученые в регионах с невысокой средней зарплатой практически увеличения не почувствовали. Но ведь это же не только про ученых можно говорить. Можно говорить о том, что ведь есть учителя в Москве и в других городах, есть врачи, есть дворники. Вот можно ли сделать так? Нужно ли требовать этого, чтобы люди, которые похожую работу делают, получали одинаковые зарплаты? Мы сегодня это будем обсуждать и уже сейчас сформулировали вопрос, который в телеграм-канале «Радио говорит МСК» вы можете найти, а главное попытаться ответить на него. Три варианта ответа. Должен ли равный труд оплачиваться одинаково на территории всей страны? Хотелось бы, но этого невозможно добиться. Второй вариант. Так должно быть, и это возможно. И третий вариант. Нет, равного труда не бывает, везде разные условия. Посмотрим, какой вариант будет самым популярным, когда будем подводить итоги через 50 минут. Вице-президент Конфедерации труда России Олег Шейн к нам присоединяется. Олег Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте сначала про ученых. Вот Сергеев сказал о чувстве несправедливости. Вот работают над одним проектом. Одни в Москве, другие в Карачаево-Черкесии. Получают по-разному. Это неправильно?
Это неправильно.
А как должно быть?
Должно быть, чтобы люди получали за равный труд одинаковую заработную плату. Более того, если мы с вами говорим про такую отрасль как науку, то, строго говоря, благодаря интернету человек может быть удален, если речь идет о теоретических особенно работах, от места, как бы, где он сидит в офисе, да, сидит где-то в кабинете, и лаборатория может находиться глубоко за пределами там мегаполиса. И при этом он может быть очень эффективен с точки зрения осуществления научной работы, научной деятельности. Поэтому здесь, собственно говоря, даже говорить-то нечем.
Ну, подождите, подождите секунду. Но вам скажут, уже пишут нам люди, разные условия, по-разному живется, по-разному тратятся деньги, к примеру, на то, где работает этот человек. Или это не имеет значения?
Но на самом деле, жизнь в регионах дороже, чем в Москве. Жизнь в регионах дороже, чем в Москве, потому что есть, конечно, отдельные виды услуг, типа платы за капремонт, которые в столице существенно дороже обходится. Но в общем и целом любой большой город — это больше разнообразия, больше конкуренция, больше потребительские возможности. И в этом контексте жизнь в глубинке, она на самом деле финансово подчас бывает более затратной.
Подождите, но поэтому снять квартиру вообще в Москве намного дороже.
Снять квартиру дороже, но с точки зрения там продуктов питания Москва — город более комфортный, чем большинство региональных центров.
А, то есть в Москве зарплаты должны быть ниже?
А в регионах зарплаты должны быть выше. В регионах заработная плата должна быть выше.
Мы чем в Москве?
За равенство не чем сегодня. Мы же выступаем за равенство не в контексте того, чтобы всем сделать плохо, а в контексте того, чтобы потянуть стандарты до уровня тех территорий, где эти стандарты хорошие.
Смотрите.
И мы не говорим там про Северный завоз, про, условно, там, остров Диксон, про Камчатку. Это особо.
Ну, это понятно.
Мы не об этом беседуем.
Да-да-да. Олег Васильевич, ну подождите, вот 639-й пишет, но ведь нигде в мире вы не найдете одну и ту же зарплату у сантехника в столице и сантехника в каком-нибудь, как он написал, заштатном городишке.
Но человек просто не понимает, как там жизнь устроена. На самом деле во Франции заработные платы и условия жизни в Париже, в Марселе и в Сент-Авольде примерно одинаковые. Человек просто не понимает, о чем он говорит.
Ну, сантехники там по-разному стоят.
Значит, тем не менее, уровень жизни, если, нет, во-первых, сантехника – это не бюджетная сфера. Да? Сантехника – это история, связанная там, с абсолютно, как правило, частным бизнесом. Мы с вами говорим про бюджетный сектор. Наука – это же бюджетная история, наука, образование.
Ну, мы просто пытаемся чуть шире, чем науку посмотреть. То есть на бюджетников одно, а на сантехников другое.
Давайте чуть поделим, значит, чтобы мы шли по порядку. Итак, есть три позиции. Первая позиция – это там, где один работодатель. Вот один работодатель – это государство. Или один работодатель – это корпорация. И в этом контексте вполне понятно, что заработная плата человека, который занимается отверточно-сборочным производством, будет в Сильдорфе, отверточно-сборочным производством где-нибудь в Бразилии, с точки зрения профсоюза, должна быть одинакова. В том числе для того, чтобы рабочий человек в Германии сохранил свое рабочее место. Чтобы не было сверхэксплуатации труда за счет его переброски там, куда-то в провинцию, где человек будет получать копейки, производя продукт такой же стоимости. Применительно к государству, если мы с вами говорим про образование, про медицину, про науку, это абсолютно однозначно должно работать. В этом случае мы получаем историю, когда квалифицированные кадры, люди, имеющие хорошую специализацию, они будут вынуждены уезжать из регионов туда, где платят хорошо, в бюджетный же сектор. И государство, по сути, будет проводить политику ухудшения стандартов образования и медицинской помощи для людей в зависимости от того, где они живут. Ты живешь в Курганской области и помирай.
Но это же правило развития.
Это не развитие. Это, наоборот, отсталость в целом страны, потому что из-за этого страна превращается в некие разрозненные куски из единого целого. И огромная масса людей, десятки миллионов, оказываются без доступа к качественной медицине и качественному образованию. Это прямая дорога к отсталости России. Ну, собственно, мы это сейчас наблюдаем с вами на примере, вон, пожалуйста, импортозамещения, где мы неожиданно для себя выяснили, что нам Иран будет поставлять запчасти и газовые установки. То есть, ладно, мы когда получали как бы товары высокой прибавочной стоимости там, из Франции, Германии, Италии. Но когда, извините, получается, что Иран превосходит нас с точки зрения технологий, но это говорит о том, что мы куда-то не туда заехали.
Хорошо, Олег Васильевич, вот Савелий Михайлович, наш слушатель, пишет про ученых, давайте вернемся. У первого ученого избыточная материальная база и финансирование, второй, условно, реактивы месяцами ждет. Соответственно, они совсем по-разному с точки зрения эффективности работают, и тогда получается не очень ясно, если они будут получать одинаковую зарплату.
Сейчас не очень понимаю, сколько радости ждать реактивы месяцами, если речь идет в рамках об одной организации и об одном ведомстве, когда у нас прекрасно работает служба доставки. Когда? И если речь идет о бюджетном финансировании, которое применительно к госзаданию, защищенному госзаданию, абсолютно одинаково. Речь идет о Карачаевой Черкесии, либо о Челябинске, либо о Санкт-Петербурге. Почему в этих условиях эта картина должна быть разная? Есть единое министерство, оно выступает в качестве заказчика, есть единый научный проект. В рамках этого проекта, в рамках госзадания есть затраты там, на реактивы, например, там, на реагенты, там, на все что угодно. В этих обстоятельствах почему кто-то должен дать местами? Ничего подобного.
Понятно.
А если работа разная, то тогда мы действительно говорим, что это разная работа. И за разную работу идет разные заработные платы, это логично как-то.
Спасибо. Олег Шейн, вице-президент Конфедерации труда России, был с нами на прямой связи. Молчун нам написал: работаю в Москве, инженер лаборатории, получаю оклад 15600 при минималке в Москве 18. При этом вы должны только сказать, мы часто уже сталкивались с бюджетниками, которые говорят: ну я же вам оклад назвал, премии и все остальные выплаты не учитываю. А можно назвать хотя бы 5 прорывных открытий или технологий, которые сделаны нашими учеными за последние 5 лет, кроме гиперзвуковой ракеты и вакцины от коронавируса? Стратегический инвестор. Вот это вот провокационный вопрос на самом деле, потому что, конечно, они есть. Просто это не тема нашего разговора. Разве пенсии справедливы, если одна только надбавка пенсионера-депутата от 50 до 100 тысяч, а пенсия простого человека от 8 до 15? И пенсия простого не от 8 до 15, и надбавка пенсионера-депутата от 50 до 100 тысяч, но разница действительно есть, и о ее справедливости можно говорить. Молчун говорит, премия она такая, может быть, а может и нет. Секундочку. В результате мы все-таки, когда говорим, мы должны говорить о среднем доходе, который вы получаете. Зарплата, то, что вы называете, бюджетники, окладами, плюс премии и все остальное. Потому что у других так не устроена зарплата. Вот и выяснили, что дьявол кроется в деталях, пишет Савелий Михайлович, и детали прям вываливаются. Мастер говорит, если мы живем в рыночной экономике, и качество товаров и услуг конкурентно одинаково, тогда народ поедет учиться в регионы, потому что там дешевле, но этого годами не происходит. И почему? Непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Анна говорит, то есть уровень жизни у научного сообщества в Марселе или Тулузе такой же, как в Париже, не смешите. 639-й. Если учитель в Ивановской области будет получать, как в Москве, его там начнут избивать каждый день, как буржуя. Нет, видите, какая штука? То есть тогда, видимо, учитывая, как много бюджетников, зарплаты в Ивановской области начнут подравниваться. Только не очень понятно, как. У всех остальных, откуда это тоже поедут на севера, из Москвы и Питера профессоры и доценты за длинным рублем, полагает 611-й. Панк 13-й проанализировал, пишет, не, ребята, как спикер говорил, так не выходит. Ну, просто не выходит у него, не получается. У нас голосование продолжается, мы спрашиваем вас. Завели уже голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вот глава РАН Сергеев говорит, есть чувство несправедливости у ученых в регионах из-за зарплат. Как вы считаете, уже даже не только про ученых говоря, должен ли равный труд оплачиваться одинаково на территории всей страны? В отличие от Олега Шейна, который заговорил о необходимости равного труда оплачиваться в разных странах, об этом мы пока даже не говорим. Вот чтобы в Германии и в Бразилии... Нет, об этом не говорим. На территории одной страны. Хотелось бы, но невозможно. Так должно быть, и это возможно. И третий вариант равного труда не бывает. Везде разные условия. Об этом, кстати, вот и Олег Шейн тоже упоминал. 7373948. Да, прошу.
Алло, добрый день.
Прошу.
Должно быть все учитываться по-разному, ну, как мне кажется, да, как бы, то есть все же получают разное образование, там, т.д. и т.п. Я вот лично работаю на оборонном заводе, у меня с премии выходит 52 тысячи. Слышите, да?
Да.
Вот.
Средняя зарплата получается по стране.
Да, ну, как бы так, вот ни выше, ни ниже. Да. Вот подняли нам 2 февраля, да, учитывая, что многие знали, что будет спецоперация, нам 2 февраля подняли там на 4% и до свидания. То есть Роскосмос там тоже 45-50 тысяч зарплаты.
Я ну, только не могу понять, а где тут несправедливость? У других больше таких же?
Дело-то не в этом. Ответственности больше на этих предприятиях, я думаю, чем где-либо.
Подождите, понимаете? Но мы говорим про одинаково...
А мы по факту работаем просто за еду. Вот просто двое детей, коммуналка, жена, 2 кота, ну плюс-минус. Все, ну ничего, даже штанов ты лишних не можешь позволить.
Ну двух котов можете позволить, это тоже важно. А Рафаэль, как же KPI, Дмитрий? У нас что, уже коммунизм? Откуда одинаковая зарплата? Денис Сотый говорит, вот в Советском Союзе, кто хотел зарабатывать много, тот шел работать на севера или в море. Но там было понятно, там особые условия, а у всех остальных действительно почти одинаковая зарплата. Ну, за счет северного коэффициента можно, у кого-то 15%, у кого-то 25%, но в целом она действительно одинаковая. Петрович говорит, у нас в одной организации есть люди, которые работают в Московской области и в Рязанской. Функционал одинаковый, все одинаковое, кроме доплаты в Московской области. Им на 30% больше платят. Ну так это ведь-то получается, возвращаясь к логике главы Российской Академии Наук, это же несправедливо. стратегический инвестор. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга есть только одно место, где у ученых есть достойная научная база и ставятся серьезные научные вопросы. Это Новосибирск. Все остальное с точки зрения науки – это провинция. Хорошо. Ну, ладно. И в этом смысле тогда вашу логику я пытаюсь понять. Значит, зарплата ученого, выполняющего похожие функции в Москве и Новосибирске и Санкт-Петербурге, должна быть одинаковой. У всех остальных ниже уровень, вы же говорите, это провинция, и там ниже. Мастер говорит, нет, давайте тогда обсуждать стоимость физического часа труда и умственного часа труда. Ну, видите, можно обсуждать стоимость часа труда конкретного человека. Так тоже можно подойти. А можно исходить из другого. Вот есть одинаковый труд. Не очень понятно, как это работает, но вот если мы допускаем, и тогда вот этот одинаковый труд, стоимость его, физический он, умственный, Иванов это, Петров или Сидоров, в Москве, в Санкт-Петербурге или где-то в Дагестане, одинаково получают. 7-3, 7-3, 94-8. Панк 13 говорит, подождите, а как они будут одинаковую зарплату выплачивать? Вот из бюджета Москвы выплатили, а в Усинске такую же, где возьмут, где деньги, Зин? Сергей Николаевич Смирнов, доктор экономических наук, к нам присоединяется. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Скажите, вот про чувство несправедливости у ученых в регионах из-за зарплат. Мы решили даже расширить, говорить вообще о том, насколько правильно, когда за одинаковую работу на всей территории страны платят одинаково. Это вообще может быть?
Вы знаете, может быть, но в отношении ограниченного, как говорится, круга лиц, да, как принято говорить. Почему? Если, скажем, вы федеральный чиновник, да, если ваше предприятие финансируется из федерального бюджета, подчеркиваю, из федерального бюджета, то, конечно, здесь проблем абсолютно никаких не должно быть, да. И человек, работающий в бюджетной организации, я не знаю, в Москве, и, извините, в каком-нибудь из бедных регионов России, но Республика Тыва, например, да, не очень богатый регион, не сбежая, конечно, да, но они должны получать одну и ту же зарплату. Конечно, там региональные коэффициенты, это все абсолютно понятно. Но это же ограниченное количество людей, да? Потому что, скажем, дальше возникают региональные органы управления. И понятно, что бюджет Москвы, он некоторым образом выше или больше в душевом исчислении.
Нет, ну, подождите.
Ну, вот. Сергей, Энского региона.
Вот, Сергей Николаевич, вот получается, так, что люди, которые в Москве получают, им просто повезло. У них богатый бюджет, а в Энском регионе не повезло, извини, делаешь ту же работу, но получишь копейки.
Вы знаете, я не думаю, если региональный уровень, то это работы абсолютно разные. Объясню почему. Москва – это одна структура экономики, а Энский регион – это другая структура экономики. У нас нет двух абсолютно схожих по всем параметрам регионов, понимаете? И на региональном уровне дифференциация, конечно, будет существовать. И с этим ничего не попишешь. И это мы еще не говорим про небюджетный сектор экономики. А там эта проблема просто нерешаема. То есть она решаема. Если мы возвращаемся опять к плановой экономике, выплатой заработных плат из бюджета и так далее. Что происходит сейчас? У вас есть предприятие А и предприятие Б. Они выпускают одну и ту же продукцию с одними теми же затратами труда, материалов и так далее и тому подобное. Но продукция предприятия А идет на расхват, и предприятие имеет огромную прибыль, продукция предприятия Б не находит спроса на рынке. И говорить о том, что будет одна и та же зарплата за один и тот же труд, ну вот в данном ситуации, как мне кажется, Юрий, не приходится.
Подождите.
Это нерешаемая проблема.
Хорошо, нерешаемая проблема, Сергей Николаевич. Вы хотите сказать, что в других странах тоже люди в разных городах за одинаковый труд по-разному получают? Внутри страны.
Ну, в общем, да, ну возьмите те же самые Соединенные Штаты Америки, пожалуй, наиболее такой интересный пример. Возьмите ту же самую Канаду. И уравниловки нигде на самом деле нету, да, потому что, в конце концов, богатство Москвы, ну, богатство, в кавычках, это не только усилия региональной власти, да, но это возможности привлечения сюда какого-то бизнеса, да, потому что тут есть платежеспособный спрос населения и так далее. И в этом же, на самом деле, тоже определенного рода заслуга органов, региональных органов управления. Давайте вынесем за скобки.
Нет, подождите, Сергей Николаевич, вот я понимаю, да. Но смотрите, люди начинают говорить, что вот оплата труда по стране должна быть одинаковая. За этим приходят другие люди, которые говорят, ну тогда и цены должны быть одинаковые.
Юрий, мы с вами дудим, как говорится, в одну дуду, потому что такое, еще раз подчеркиваю, возможно в условиях плановой экономики, да, когда, ну, помните эти жуткие микояновские котлеты по 6 копеек, да, они были по трем зонам, да, и они, ну,
и пельмешечки еще хорошие пельмешечки были, да.
Они стоили 6 копеек, да, вот, пожалуйста, вам равенство цен.
Спасибо. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, был с нами на прямой связи. Нам профсоюз нужен, уверен мастер, чтобы его возглавил Джимми Хоффа, и тогда что-нибудь получится. Нам хотя бы давайте с профсоюзом, чтобы его кто-то возглавил, чтобы он вел какую-то деятельность, которая была бы нацелена на интересы работающих, потому что многие говорят, что ныне существующие профсоюзы недостаточно хороши. Масло, вспоминает Денис Сотый, тоже же было три цены. Да у всего было три цены. Панк 13 делает вывод, все едем в Москву, уже не попишешь. Ну, может быть, но мы тогда должны понять, вот как пописать-то, тогда должны понять, где это по-другому работает. Оплата, вот Лазон говорит, оплата труда по стране должна быть одинаковой, иначе все будут ненавидеть москвичей, что приведет к расколу страны. То есть сейчас она одинаковая. Ну, потому что если бы она была не одинаковая, все бы ненавидели москвичей. Я помню, что в советское время оплата труда по стране была более одинаковая. Москвичей на всякий случай все равно ненавидели. Потому что за пределами Москвы колбасы не было, а в Москве она была. Но надо же за что-то ненавидеть. Вот причина. Котлетки из Москвы по такой же цене во Владивостоке. Как? Ну, они во Владивостоке были, наверное, чуть-чуть подороже. Вы забыли, в Москве москвичи же не работают. Зарплаты тут держат. Кто тогда останется? Не понял. Беларусь, не понял. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Подмосковье.
Давайте.
Я езжу, я как водитель, но езжу по провинциям очень часто командировка в близлежащего региона. И, честно говоря, зарплата у людей, ну правда, там, не знаю, водители, учителя, там, врачи, ну, люди жалуются, ну правда, копейки. И, не знаю, 15, 20, 25, вот люди выживают.
Нет, ну так, подождите, но вам говорят как факт, так здесь и дороже в Москве, потому и больше.
Что дороже?
Все. Вот Алекс пишет, а вы что...
Продукты у них точно такие же в пятерочках, точно такие же. И кассир тот же в пятерочке получает намного меньше, чем в Москве. Условной
пятерочке. Ну, так тогда Алекс, который пишет, что стоимость в Москве жизни гораздо дороже, все забыли. Это, говорите вы, неправда.
Ну, спросите у людей.
Хорошо. То есть Алекс... Нет, надо у людей спрашивать, Алекс не подходит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, знаете, вот предыдущий звонивший, например, говорит, что вот в пятерочке кассиров где-нибудь в регионе получают меньше, чем в Москве.
Ну, это так.
Да, это так. С этим невозможно спорить. Это, как говорится, медицинский факт, как говорил Остап Бендер. Но вопрос-то в другом. При капитализме оценивается не сам по себе труд, а некий результат этого труда. Понимаете, это надо четко понимать. Я вам как капиталист заявляю.
В смысле, в пятерочке в Москве больше принесут денег, а не кассиры?
Да, совершенно верно. Кассир в пятерочке в Москве больше генерирует денег для компании, для акционеров, чем в условном Орле. И поэтому он получает больше денег. Точно так же, как радиоведущий в Москве получает больше, чем в условном Орле. Просто потому, что реклама на радио в Москве стоит дороже, чем в Орле.
Я боюсь, что и капиталист в Москве получает больше, чем капиталист там.
Совершенно верно. Я просто объясняю, почему это нельзя сравнить вообще ни под каким соусом. Потому что результат оценивается не сам по себе труд. Такое может быть только при социализме, когда всем по потребностям, от каждого по возможности.
Ну и то тоже не работало.
И, ну, я говорю, может быть. Я не говорю, что так было. Я говорю, что в принципе, наверное, это как-то может достичь. А при капитализме оценивается результат. Если ты даешь, ну, грубо говоря, если ты генерируешь 3 мешка картошки, тебе дадут 0,5 мешка. А если ты генерируешь 1 мешок картошки, тебе дадут пару килограмм.
Хорошо, и объективная этим... реальность, окей. 722 еще пишет, в регионе аренда помещений другая, газ, свет, отдельные налоги. В Москве в Румянцеве аренда 4000 за квадратный метр, в условной Пензе 1000 за квадратный метр. Это тоже надо учитывать. 144 говорит, другие страны не надо учитывать, потому что у нас потребительская корзина из 15 наименований, у них из 200 наименований. Не уверен, что это как-то связано с обсуждаемой сегодня темой, потому что потребительская корзина, она ведь для всех. А мы говорим о чувстве несправедливости за одну и ту же работу. Что там кассир генерирует, пишет Михаил. Вот то самое и генерирует, что прибылью называется. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 июля, мы продолжаем, меня зовут Юрий Буткин, в этом часе мы обсуждаем чувство несправедливости ученых в регионах из-за зарплат. Об этом заговорил глава Российской академии наук Александр Сергеев в интервью РБК. Мы говорим вообще о том, насколько можно организовать, чтобы за одинаковую работу на всей территории страны платили одинаково. Или так не должно быть? Лазон пишет, в 2016 году капиталисты тоже считали, кто больше прибыли приносит, а в 2017 нечего стало считать. Ну, а потом был не 17-й год. Так что Лазон полагает, разница в доходах может быть, но минимальная, 5%. А как вы определили 5%? Ведь она сейчас тоже не очень большая. Кто-то говорит, вот та разница, которая сейчас и есть минимальная. Прижать менеджеров, это можно и нужно. 452-й, трудяги не должны получать настолько меньше бесполезных певцов, танцоров, вахтеров и так далее. Певцов, танцоров и вахтеров. Это важно. Это про отношение к чужому труду. Денис Сот, и история, не знаю, правда или нет, комбайнер получил зарплату больше, чем директор, но живет он хуже. Беларусь, кто останется в Москве, если в регионах одинаковые зарплаты сделать? У нас зарплаты 110 тысяч, 90% приезжих, москвичей можно по пальцам пересчитать. Панк 13, работаю в Москве, говорит, живу в регионе. Не то, что в моем городе зарплата ниже, просто работы по специальности нет. Но мы-то как раз про одинаковую работу. То есть, если бы мы сравнивали вашу зарплату в Москве и в вашем городе, и вы бы сказали, а вот было бы одинаково, я бы там работал. Но нет, в суровом климате живу, мне больше денег надо на отпуск, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И вот это возвращает нас к истории о том, что вроде как действительно не должны получать за одинаковую работу. Ну, просто потому, что, во-первых, ну вот из Санкт-Петербурга ему надо куда-то ехать в тепло в отпуск. Из Краснодара, видимо, не надо. Я не знаю. 639-й лезет из нашего человека советский опыт. Динамо-машину к балерине прикручивать, а Баскова воткнуть в забой. Это, да, был такой Аркадий Райкин, если кто забыл. 7373948. Он читал текст такой как раз про если к Динамо, то, в общем... Да, Анна, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Викторович, ну вот как я буду доверять спикеру, который мне рассказывает про микоянские котлеты по 6 копеек?
Не знаю.
Я тоже не знаю. 6 копеек они стали стоить в 61-м году, а так они стоили 58 до реформы.
Нет, подождите, ну то есть она была 6 копеек?
Она была 6 копеек, только какое отношение к этой котлете Микоян имеет? Вот Микоян какое имеет отношение к этой котлете? Где Микоян и когда эта котлета?
Сейчас я не понял.
А чего вы не поняли?
Фабрика Микояновская была?
А Микоян-то тут при чем? Скажи Микояновская фабрика или скажи наша пищевая промышленность.
О, боже, ну ладно. Микояновская котлета в том смысле, что она на этой фабрике сделана.
Да не выпускал ее Микоян никогда, эту котлету. Ее выпускал он Рублевский завод, да, господи, как он
Останкинский.
Назывался? Около Бадаева находился.
Ну ладно, на Микояновской фабрике не делали котлеты, сказать. Договорились. Они были вот 6 копеек, скажите, но не делали, да.
Мы сейчас ведем речь о какой науке? О фундаментальной академической или прикладной? Прикладная наука всегда была, ну, скажем так, финансово более самостоятельной. Вот в советские времена, допустим, тот же Новосибирск ваш, тот же Свердловск. Прикладная наука, особенно те, кто занимались стали прокатами. Там народ, ученые, не инженеры, не технический персонал, а именно научные работники, которые этим занимались, получали в разы больше, чем в Москве. В таких же институтах, занимающихся сталепрокатом.
Потому что, Анна, мы не можем в данном случае говорить про одинаковый труд. Мы сейчас обсуждаем конкретный труд конкретных ученых.
А это конкретный труд конкретных ученых. Вот. Только потому, что в Новосибирске были производства, на которых это можно было внедрить, и в Свердловске были производства, на которых это можно было внедрить. А в Москве это была чисто теоретическая наука, хотя и считалась прикладной. А если говорить о фундаментальной науке, академической, то она, понимаете, она в советское время финансировалась. Но эта штука сложная. Вы помните фильм «Весна»? Вот там Пляд говорил об ученых. Они без меня банку консервов открыть не могут. Вот он сидит так, это руку на голову положил, задумался и открыл. А вот то, что он открыл, оно понадобится когда-нибудь в практике? Или оно просто будет научным открытием абсолютно никому? Ну, а нет, оно будет научным открытием, да, им будет высвечаться. Но практического применения оно иметь не будет.
Но мы-то все-таки про одинаковую работу, а не про то, как сравнивать людей из прикладной науки и людей из фундаментальной. И вообще мы про отношение к чужому труду. Вот смотрите, 452-й написал, что вот, мол, какая польза от этих певцов и кого там еще я забыл, и в актеров. А я ему говорю, ну как-то вот, и он пишет, да, это про отношение к чужому труду, какова польза от труда человека обществу. И вот тут уже он не поминает ни в актеров, ни певцов. Уже говорит, ладно, блогеры какую пользу приносят? Как будто бы мы до этого обсуждали на зарплату блогеров. Блогеры вообще зарплату не получают, это важно. Они получают деньги, которые платят им напрямую. Поэтому они вот, если бы они не приносили никакую пользу, вы бы им не платили. Ну ладно, вы не платите, другие платят. А мы про зарплату, про одинаковую работу. Черкизовский мясокомбинат, это Григорий из Питера, утверждает, что делал эти самые микояновские котлетки, как о них говорил Сергей Смирнов, и об этом предложила поспорить Анна. Билет на поезд в Ленинград в том же поезде и обратно в Москву стоит по-разному, пишет мастер. И что? Ну это же разные поезда. Ну, он даже в разное время, скорее всего, идет. Что такое в том же поезде, в том же вагоне, с той же проводницей? Даже если это мы обсуждаем, скорее всего, это разные поезда. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Игорь, Москва.
Вы в эфире, Игорь.
Ну, на примере нашей компании, ну, международной, достаточно крупной, имеющей филиалы там в 14 регионах страны, и могу сказать так, что одна и та же позиция с одинаковым названием, с одинаковыми инструкциями должностными, ставки разные.
Почему?
Регионы очень сильно отличаются.
Это несправедливо.
Но, согласен. Обязанности те же самые, люди делают ту же самую работу, но зарабатывают меньше. Реально меньше и сильно меньше.
Вы не говорите почему, вы говорите так и есть. Хорошо, давайте тогда обратимся к Александру Щербакову. Он профессор кафедры труда и социальной политики в Институте госслужбы и управления РАНХИКС, доктор экономических наук. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
А почему за одинаковую работу и не только среди ученых в Москве и в регионах платят по-разному? Это же несправедливо.
Ну, вы знаете, действительно, может быть, это разные обстоятельства, в том числе и то, что можно назвать несправедливостью. Но, вообще-то говоря, тут есть и объективные некоторые основы, которые необходимо, конечно, учитывать при организации заработной платы. Я имею в виду, это уровень жизни в различных регионах. И этот уровень жизни, он различный по различным также обстоятельствам. Но его необходимо учитывать с тем, чтобы покупательная сила заработной платы была бы одинаковой. Не сама эта номинальная сумма заработной платы, но именно покупательная сила заработной платы. Поэтому вот с учетом этого, с учетом прожиточного минимума, возможны различия в номинальном выражении, то есть в денежном выражении заработной платы.
Не, ну вот смотрите, все-таки давайте даже не про ученых, а вот учительница учит детей. 20 детей в Москве или 20 детей в Калуге, другая учительница. Они знают друг про друга. Ну, согласитесь, они делают одинаковую работу.
Да, одинаковую работу, и поэтому они должны получать одинаково. Но эта одинаковость не выражается именно в одинаковости денежной суммы. Она выражается в одинаковости покупательной силы этой суммы, которую они получают в виде заработной платы. Если уровень жизни, если в Москве выше, то, значит, для этого необходимо, чтобы покупательная сила была бы такая же, как в Калуге, необходимо, чтобы в денежном выражении эта сумма была бы, ну, соответственно, несколько выше. А вот насколько выше, это уже, как говорится, второй вопрос. Тут тоже можно, конечно, разобрать, но это второй вопрос.
Нет, подождите, давайте и об этом тоже говорить, потому что вот в процессе этого разговора довольно многие из наших слушателей звонили нам или писали и говорили, но подождите, в регионах цены как минимум такие же, как в Москве, если даже не дороже. То есть получается, что там вроде наоборот должны быть выше зарплаты тогда.
Ну тогда нет причин, это, конечно, несправедливо, если... действительно уровень жизни, в частности, он выражается в динамике цен. Если там цены такие же, как в Москве или даже выше, то тогда и выражение номинальной заработной платы не должно быть ниже, чем в Москве. Это понятное дело. Но мне кажется, все-таки это не совсем так. Все-таки цены в Москве, как правило, ну, такая уже сложилась, я не знаю, почему, но сложилась традиция, в Москве они обычно выше, чем в целом ряде регионов. Ну, я не имею в виду северные регионы.
Не-не-не, ну, вы же понимаете, Александр Иванович, люди не пытаются сравнивать во всех магазинах. Они идут в ближайший магазин типа «Пятерочки» и говорят, ну, примерно одинаково.
Да, но при определении заработной платы нужно учитывать весь спектр цен, которые, в общем, составляют продукты, необходимые для жизни. Вот то, что называется потребительской корзиной. И вот если здесь цены одинаковые, то и заработная плата должна быть, конечно, одинаковой за один и тот же труд. Но если цены различные, уровень жизни различный, то заработная плата может разниться.
И смотрите, я понял. Определяется, да. Александр Иванович, вот смотрите, наш слушатель 477 пишет, что это тоже ведь, кстати, может быть подходом. Зачем платить больше, если можно платить меньше? То есть никто не заставляет тебя в регионе платить столько, сколько в Москве, поэтому ты и не платишь, вот и все.
Ну, видите ли, существуют такие понятия, как минимальный размер оплаты труда. И минимальный размер оплаты труда в каждом регионе, он различный. И он зависит, уже изначально его определение зависит от уровня прожиточного минимума. То есть в зависимости от уровня прожиточного минимума минимальный размер оплаты труда разнится. И поэтому можно, конечно, там как-то еще что-то продумывать, но заработная плата, если она должна соответствовать тому, чтобы быть выше, чем минимальный размер оплаты труда.
Угу. Тогда смотрите, вот еще один наш слушатель, 24-й, пишет про другое, что уровни разные. В большинстве, даже если мы про учителей говорим, в большинстве случаев, говорит он, уровень образования, который дает московская учительница, выше, чем у ее калужской коллеги, и за это она тоже получает большую зарплату. То есть даже когда кажется, что это одинаковая работа, на самом деле она не одинаковая.
Ну, да, но это уже говорит о другом неком качестве труда. То есть труд московского преподавателя, московской учительницы, он получается все-таки качественно иной. Но он получается более целенаправленный, более насыщенный, более наполненный. То есть это несколько иной труд, который действительно должен оцениваться в большей мере, чем труд более простой, но менее качественный по различным обстоятельствам, в том числе и по объективным. Но так уж сложилось, что в Москве, в общем-то, не только уровень жизни, но и уровень требовательности, и уровень образования и так далее, все это бывает выше, хотя не всегда. Я думаю, что много что можно найти в случаях, когда в регионах и качество образования и культуры все-таки не уступает московскому, а даже, может, и превышает.
Спасибо. Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики в Институте госслужбы и управления РАНХИКС. Продолжается голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Мы спрашиваем вас, должен ли равный труд оплачиваться одинаково на территории всей страны? Первый вариант ответа – хотелось бы, но это невозможно. Так должно быть, и это возможно. Второй вариант. Третий вариант – нет, равного труда не бывает, условия везде разные. Посмотрим, какой из этих вариантов станет максимально популярный. С чего вы взяли, что региональная учительница хуже. А никто этого не утверждает. Вот наш слушатель предположил подобное. Теперь Николай говорит, хорошо вам говорить про продукты в центре и регионах, сравнивая. Может, они и одинаковые, да, но стоимость жилья и услуг отличаются значительно. Ну вот, к примеру, сядьте в автобус в Москве или потом сядьте в автобус где-нибудь в региональном областном центре. Влад Блэк говорит, это не так. Но это неубедительно, Влад Блэк. Бывает так, бывает не так. У меня теща в регионе, пишет 94-й, за ЖКХ платит гораздо больше, чем я в Московской области. И продукты у них дороже, чем в Московской области. И в целом жизнь дороже, чем в Московской области. Еще раз, попробуйте понять, сколько стоит, к примеру, автобус в этом регионе. В Сочи в Пятерочке зелень из Подмосковья, ее же до Сочи надо довести, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 639-й уравнять зарплаты можно, но тогда придется уравнивать по наименьшей, а это никому не понравится. Уравнять можно все, что угодно. Не очень понятно, как это будет работать. 7373948. Слушаем вас. Ведь тогда придется уравнивать цены.
Добрый
день,
да. Владислав меня зовут. Вы знаете, разница жизни, стоимости жизни в регионах и в Москве на самом деле это транспорт и жилье. Но сколько мы тратим на транспорт, допустим? В Москве единый стоит там 2400, по-моему, да? Но вот одинаковый труд в Москве и в регионе, вот разница не в 2400, я вас уверяю.
Вы вот ничего про разные другие услуги ничего не знаете?
А какие разные другие услуги? Да вот смотрите, у меня квартира в Москве, квартира в Подмосковье. В Подмосковье я плачу за ЖКХ реально.
Не, еще раз, вы никогда не пробовали нанимать тех, кто что-то делает для вас?
И что?
А
что
нет.
Это меняет? Подожди, а что это меняет?
А, то есть там также это стоит. Хорошо, тогда я даже спорить не буду. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, здравствуйте, Игорь меня зовут. Знаете, мне кажется, что просто мы вот как-то немножко путаем. Если мы говорим о стране России, да, какая она, ну, должна быть на бумаге, то у нас, в принципе, рыночная экономика. И вам платят ровно столько, сколько платят. Если вас не устраивает эта работа, не вас, а, я не знаю, там, ученого, охранника.
Ну, неважно, да. То есть, если для тебя есть чувство несправедливости, тогда найди справедливую работу.
Но, одно но есть. Рынка настоящего нет. То есть, если мы говорим о госструктурах, то, в принципе, это государство же должно, ну, создавать рабочие места, так сказать, изыскивать какие-то средства для нормальной оплаты. И так
государство
далее.
Должно создавать рабочие места?
Ну, скажем так, во-первых, должно. Во-вторых,
должно создавать условия для создания рабочих мест, скорее
сейчас,
так.
Мы сейчас говорим, смотрите, вы говорите про бюджетников. Соответственно, рабочие места им должно создавать государство, а не то другое.
Нет, мы говорим шире, но давайте бюджетники шире, учителя.
Хорошо, бюджетники учителя, окей. Если тамошние учителя, они не могут найти себе работу под тот оклад, под который они хотят, они, соответственно, либо там остаются работать за копейки, на которые они не могут жить, либо они уезжают в Москву, и там нет образования. Соответственно, следующие выборы там...
Вы опять возвращаете нас к тому, что если мы сравниваем разные регионы, скорее всего, даже при том, что это кажется, что работа одинаковая, она не одинаковая.
Ее в принципе не может быть, потому что это капитализм. То есть даже если...
Подождите, это при социализме так же было.
Вы знаете, даже при социализме, ну, там, знаете, все довольно ровно было. Ну, вот, я и врачи и в Москве, и на Украине даже, ну, которая была Украинская ССР, естественно, получали примерно одинаково. Там вопрос был, либо, ну, это как какой-то институт городской, или это какая-то городская больница.
Ну, то есть не одинаково, я понял, спасибо. У нас в Калининграде компания приходила, что... Ничего. Григорий, вы сначала написали сообщение, потом прочли его, потом присылайте, потому что иначе я не понимаю, чего вы говорите. Дробик говорит, сезонный шиномонтаж на 19-е колеса. Это к вопросу о том, какие бывают другие услуги, кроме транспорта и жилья. Комплекс в Москве 3000, в Александрове в самом дорогом шиномонтаже 1500, такси. Тоже. Разнорабочие тоже. А товары действительно стоят примерно одинаково. Ну, опять же, товары не все. Есть разные товары, которые часто бывают в регионах стоят дороже, чем в Москве. Ну, здесь просто рынок больше, спрос выше и потому дешевле. Дело не в капитализме, дело в том, что федеральные власти недостаточно хороши, они не желают развивать регионы. Ну, хорошо, вот если бы иноагент из подполья, вы бы написали, а как это бы работало с вашей точки зрения? На словах-то это красиво написано. Кто мешает перебраться в место с наибольшей зарплатой, берешь компетенции. Становишься востребованным и едешь, плюс доля везения, и все работает. Я, говорит, не понимаю тогда, в чем, собственно, чувство несправедливости. Алло, Глеб с Урала.
Да, добрый вечер, столица, добрый вечер, Юрий. Я вам хочу сказать следующее по поводу преподавателей. Вот у меня по русскому языку всегда была тройка. Роза Ильинична, она мне никогда не ставила больше тройки, но, тем не менее, я орфографию и пунктуацию знаю. Вот, и это советский учитель. А сейчас таких нету.
Ну, мне кажется, вы преувеличиваете. Вот эта история, раньше была одна, а теперь никого нет, она не очень убедительна. И раньше были учителя хорошие, учителя недостаточно хорошие, может быть, даже совсем плохие. И теперь бывает, можно спорить только о соотношении. Срочное сообщение Дептранс Москвы говорит о сложностях с оплатой парковки в мобильном приложении и на сайте. Пользователи могут оплатить парковку через СМС или паркомат, говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Возвращаемся к обсуждению возможности одинаковой оплаты за одинаковую работу, или спора о том, может ли вообще работа, которая кажется одинаковой, но при этом проводится разными людьми в разных городах, то есть ну, даже географически разные условия, можно ли говорить, что это одинаковая работа? Голосование продолжается, мы спрашиваем вас, должен ли равный труд оплачиваться одинаково на территории всей страны? Хотелось бы. Ну, идея хорошая, но реализовать это невозможно. Первый вариант. Второй вариант. Так должно быть, это возможно. Можно реализовать. Третий вариант. Нет, равного труда не бывает, условия везде разные. Тоже вариант. Смотрим, что получится. Посмотрим через 3-4 минуты. Теперь слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, директор совхоза.
Давайте.
Смотрите, вот вы говорили про оказание услуг, разная стоимость, да? Берем сейчас Тамбовскую область. В Тамбовской области сейчас ребята рабочие, которые вот мне делали забор там, терраску и все остальное, они говорят, что, ну как, насколько материал купил, столько и работа. Даже у нас в Москве такого нет.
Это как?
Вот я купил материалы на 500 тысяч, значит, они 500 тысяч на работу возьмут.
Ух, как интересно.
Да, вот сейчас они так работают. Пришлось нанимать других.
А, ну так, нет, ну а дальше, да. А тогда вы говорите, пришлось нанимать других. Боб из Штатов пишет, в каждом штате разная зарплата из-за уровня жизни. В Оклахоме дом стоит 120 тысяч долларов, в Нью-Йорке 200, нет, 2 миллиона. И зарплаты разные, страховки и все дешевле, кроме продуктов. То есть продукты, получается, и в Штатах одинаково стоят в разных территориях. Наверное, 722-й, образование в Москве дороже, требования выше. Поэтому почему специалист, который закончил МГУ на отлично, должен получать столько же денег, сколько специалист из региона, которого за уже тянули всю учебу. Еще раз, а почему специалист, вот как вы его описываете, в Москве, и тот, которого, как вы описываете, в регионе за уши тянули, в итоге делают одинаковую работу? Это ведь стоит у нас в вопросе. Одинаковая работа. Регионы должны предоставлять льготы тому бизнесу, которого у них нет. Вот специалисты учат в своем регионе, а работы для них, для него нет, пишет Григорий. Мелкий уверен, что если будут реальные профсоюзы, независимые, они смогут поднять зарплату в регионе. Это как какой-то такой общий региональный независимый профсоюз? Такое бывает? А где такое бывает? 7373948. Василий рассказывает, у меня в команде несколько, примерно 30 человек. Большая часть на формально одинаковых позициях, при этом уровень зарплат с разбросом примерно 30%, а с учетом бонусов до 100%. Но я точно знал, почему я одному плачу больше, а другому меньше. Но это не госструктура, все упиралось в пользу сотрудника. Но вот смотрите, если они формально одинаковую работу делают, что такое один полезнее другого? То есть вы берете на себя смелость говорить, вот ты делаешь эту работу лучше, чем этот, который делает такую же работу. Не только в разных регионах, мы вообще говорим, судя по всему, об одном помещении. Насколько это справедливо, я думаю, что многие заговорят сейчас и об этом. То есть, еще раз, формально одинаковые позиции, вы это признаете. 7373948, телефон прямого эфира. А так, ты, у нас уже споры между собой. Мелкий, значит, говорит про независимый профсоюз, может поднять зарплату. 639-й ему пишет, ага, как профсоюз поднимет зарплату в депрессивном регионе? Где профсоюз деньги-то возьмет? Ну или, к примеру, профсоюз заставит регион, а регион где возьмет деньги? Ну, а регион возьмет деньги только одним образом, налоги поднимет. То есть зарплата тогда в этом регионе поднимется благодаря вашему профсоюзу, но поднимутся и налоги. Так бывает. Василий говорит, ну это просто. В нашем случае была одинаковая позиция, но кто сколько смог денег принести, тот так и получает. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Вот еще Василий говорит. Если человек работает 6 лет, а другой только пришел, а работа одна, и тоже хороший вопрос. Но с другой стороны, вам скажут, так одна же работа. Значит, эффективность одинаковая. Ну и так далее. Ну, а 948-й говорит, профсоюзы фикция. Так вам поэтому и, насколько я понимаю, Мелкий пытается написать какие-то другие профсоюзы. какие-то независимые профсоюзы, более независимые, чем те независимые профсоюзы, которые у нас сейчас. Как бы то ни было, у нас было голосование. Мы его объявили в начале программы и отталкивались от заявления главы Российской академии наук Сергеева о чувстве несправедливости у ученых в регионах из-за зарплат. Ну, из-за того, что у регионов и Москвы разная зарплата за одну и ту же работу. Как вы считаете, должен ли равный труд оплачиваться одинаково на территории всей страны? Задали мы вам вопрос. И вот как вы ответили, 57%. Так должно быть, и это возможно. 22%. Хотелось бы так, но это невозможно. И 21%. Нет, равного труда не бывает. Условия везде разные. В следующем часе Александр Асафов.